Что он делал теперь в своем сне? Палашом Ферранта нарезал паруса на длинные ленты, которые увязывал за концы, укрепляя линиями. Другими канатами он опутал самых крепких журавлей, аистов и цапель, которые сидели в клетках нижней палубы, и приделал к лапам этих тонких птиц свой ковер-самолет. Воссев на воздушный настил, он поднялся в воздух, правя путь к приобретенной доступности суши. У подножия мальтийской установки он нашел наголовник и уничтожил. Вернувши времени нормальное пространство, он смог наблюдать сошествие голубицы, которую, наконец, лицезрел, восхищаясь в полнейшей ее славе. Но было естественно, более того, сверхъестественно, что она не зашла не в апельсиновом, а в белейшем обличии. Это не могла быть голубка, потому что этой птице не дозволяется олицетворять второе лицо Троицы, а, наверное, божественный пеликан, который воплощает Господня Сына. Роберт нечетко видел, какая же птица впряглась, будто вещий кормчий в летучую пряжку крылатого корабля. Он видел только, что летит все выше и выше, и образы чередовались перед ним по желанию причудливых видений. Поочередно он причащался неисчислимых и неискончаемых миров со всех планет и со всех звезд, ради того, чтобы в каждом таком мире почти в один и тот же миг свершалось грехоискупление. Первая из планет на их пути была непорочная Луна, во власти ночи, освещавшейся сиянием дня Земли. А Земля была, видимо, вдалеке на линии небоската. Огромная, навислая гора кукурузной поленты, почти над головой Роберта варимой и валящейся выспрь, с воркотанием взрывающейся, ворошимой, ворчащей в лихоманке, в корче, в желтухе, в тряско-бледной лихорадке, пробуравленной буграми бурно-бурых пузырей, бормочущей, бурлящей и бурунами бурчащей. Лихорадочный жар преображает заболевшего в кукурузную бурду, и любой блик в глазах отдается, будто бур пробирается в череп, превращающийся в бурдюк. Он на Луне и с голубкой. Согласимся, что не стоит искать связности и правдоподобия в том, что рассказывалось выше, поскольку речь идет о кошмаре, отравившегося ядом камня рыбы. Но то, что я намерен изложить далее, превосходит любые наши ожидания. Мысль или душа Роберта, в любом случае его вид воображательный, посягнули на святотатственную метаморфозу. На Луне он увидел себя в обществе голубки, но она была не владыкою небесным, а владычицей его дум. Это была Лилея, наконец, отбитая у Ферранта. Подле Марии Селены Роберт вступал во владение тем же, что было отобрано у него братом подле озер Фонтанного острова. Он лобзал ее лик своими очами, он созерцал устами, впивался, вкушал и впитывал, и играли в прятки друг с другом возбужденные языки. Только тогда Роберт, лихорадка, по-видимому, слабела, наконец-то опамятовался, но остался в очаровании пережитого, как бывает после сна, который, отойдя, оставляет затронутым не только дух, но и самое тело. Он плакал, но из-за чего? От счастья снова обретенной любви? Или от жалости, что перекроил при поборничестве лихорадки, для которой не писаны жанровые законы, священную мистерию в скабрезный фарс? «Этот миг, — сказал он, — мне действительно будет стоить ада, ибо я, конечно же, не лучше Иуды или Ферранта. Более того, я и есть Феррант. До сих пор я использовал его беззарочного, дабы делать такое, до чего сам не допускал себя по причине трусости. Может, меня и не призовут к ответу за эту грешность, потому что грешил не я, а рыба-камень, которая заставляла меня блудить на свой лад». Однако, если я достиг подобной безотчетности, это сигнал, что и вправду близится моя кончина. Надо было мне повстречаться с камнем, чтобы отваживаться возмыслить себе смерть. А ведь этот помысел обязан быть первейшим долгом хорошего христианина. Почему же я никогда не помышлял о смерти и о гневе хохочущего Господа? Потому что следовал поучениям моих философов, согласно которым смерть составляет натуральную необходимость, а Бог есть тот, кто к беспорядку атомов применил закон, располагающий их в гармонии мироздания. Мог ли подобный Бог, учитель геометрии, спроектировать беспорядок преисподней, хоть бы и в целях возмездия? И мог ли он смеяться над подобной перетряской всех на свете потрясений? Нет, Господь не смеется, — говорил себе Роберт, — но он сдается пред лицом закона, который он сам постановил. Этот закон взыскует, чтобы порядок нашего тела был нарушен, как, несомненно, разрушается уже и сейчас мое тело посреди всей этой прорухи. Говоря, Роберт видел червей у рта. Эти черви выходили не из кошмара, а из щелей между досками, где самопроизвольно возникали на куриных пакостях, будучи порождением их экскрементов. Роберт приветствовал приход этих возвестников распада, сознавая, что растекание в бесформенной материи следует воспринять как скончание мук, как соответствие с расположением природы и с волей небес, управляющих ею. «Надо немного подождать», — бормотал он, как на молитве. «Через совсем немного дней мое тело, пока еще хорошо сбитое, претерпит изменения в расцветке и сделается брюзглым, как чечевица. Потом почерпнет от головы и от ног и выделит подспудную теплоту. После этого тело опухнет, и по его пухлоте пойдет гнойная плесень». Вскоре после того живот растрескается и вывалится брение, и в жиже станут колыхаться, может, глазное яблоко с червобоем, а может, полгубы. По этой слякоти полезут многие семейства малой мошкары и мелких тварей, которые пойдут клубиться по моей крови и переваривать меня кроху за крохой. Какая-то часть их выползет из груди, другая вытечет со слизью из носа, прочие, обмазанные прелью, обживут мой рот, вползая и выползая, а самые сытые закопошатся в горле. Пока все это будет, Дафну обживут пернатые, и занесенные ими с острова зелень даст начало былью, и из моего перегноя корни злаков возьмут корм. Наконец, когда от моего телесного единства останется голый скелет, за месяцы и годы, а может, тысячелетия, этот каркас распылится на атомы, по которым станут ступать живущие, не задумываясь, что весь земноводный шар с морями, с пустынями, с лесами и долами — ничто иное, как населенное ими кладбище. Ничто так не поспешствует здоровью, как опыт благого умирания, в котором через смирение обретается легкость. Так говорил ему когда-то кармелит, и это было правдой, потому что к Роберту возвратились голод и жажда. Он был слабее, чем когда грезил, будто фехтует на юте, но не так слаб, когда простирался около куриц. У него хватило силы выпить яйцо. Жидкость, стекавшая по горлу, имела прекрасный вкус. И еще вкуснее показалось ему молоко ореха, которое он вскрыл в кладовке. По окончании медитации о своем мертвом теле, сейчас он умерщвлял ради потребы этого тела, чтобы его оздоровить, тела, исполненные здоровья, ежедневно получающие от природы жизнь. Так вот почему, за вычетом некоторых фраз учителя кармелита, никто в имении Гриф не подводил его к мыслям о смерти. В часы семейных бесед, почти всегда совпадавших с ужином и обедом, в перерывах одинокие скитания Роберта по закоулкам старинного дома, где он часами медлил в тенистых полуподвалах, вдыхая аромат яблок, оставленных дозревать на полу, говорилось только об урожае дынь, о жатве хлебов и об ожидаемом сборе винограда. Роберт припоминал, как мать его поучала жить счастливо и благоденно изобильными плодами грифского домохозяйства. И не худо, ежели ты не будешь забывать запасаться засоленным бычачьим мясом, а также овечьим и бараньим, телячьим и свиным, потому что запас сохраняется долго и пригождается всегда. Режь мякоть умеренно большими кусками, клади на поднос и засыпай густо солью и держи так неделю. Потом вешай на балки на кухне около печи и пусть коптятся себе в дыму и делай. Это надо, когда прохладно, ведрено и дует ветер, и после ноябрьского мартына изготовки сберегутся, сколько пожелаешь. В сентябре же заготавливают птицу и бьют ягней на целую зиму, а также каплунов, старых куриц, уток, готовят гусиные полотки. Не пренебрегай даже ослом, если осел ломает ногу. Вели выделать из ливера круглые колбаски, которые потом пусть надрежут и жарят. И это самая господская пища. Пусть к Великой Четыридесятнице будут припасены и грибы, и суповые наборы, и изюм, и яблоки, и все, что Господь позволяет на тот же срок, на Великий Пост. Надобно иметь разные корни и клубни, и такие травы, которые обваливать в муке и жарить на растительном масле, и выходят вкуснее миноги. Тогда же делают пресные пирожки, и в них кладется постная начинка, на тесто отпуская оливковое масло, муку, розовую воду, шафран и сахар. Потом подливают немного мальвазии, вырезают кружочки, как оконные стекла, а на начинку идет тертая булка, отварные яблоки, гвоздичный цвет и толченый орех. Потом подсаливают и сажают в печь, чтоб потрумянилось. Вкуснее, чем у архиерея в доме. Когда минует Пасха, будет время молочных козлят, спаржи, голубей. Потом начинают делать творог и мягкий сыр. Но не забывай и горох с фасолью. Они хороши как в вареном виде, так и в жареном. И запеченные в тесто – это превосходные и полезные блюда. Так что, любезный сын, надеюсь, ты проживешь, как жевали деды, миловзорно и без кручины. Вот так-то в имении Гриф не было в заводе разговоров о смерти, о суде, загробной муке и рае с адом. Со смертью Роберт повстречался в Казале, а в Провансе и в Париже он приучился рассуждать о смерти то для благочинной беседы, то для разнузданного спора. «Я обязательно умру», — говорил он себе ныне. Если не от рыбы камня, то через некоторое время. По Елику понятно, что с этого судна мне никуда не деться. Тем более теперь, когда я утратил вместе с визирной личиной всякую возможность безопасного подплыва к коралловому рифу. И чем я обольщал себя? Я все равно бы умер, пускай и несколько позднее, даже если бы не угодил на этот обломок. Я вступил в бытие, и мне сказали, что законом предписано раньше или позже ретироваться. Как говорил Сен-Савен, мы разыгрываем собственные роли. У некоторых роль длиннее, у иных короче. Исходим со сцены. Многие, я видел, играли и уходили. Многие увидят, как я сыграю и уйду. И сами составят подобное же зрелище для своих преемников. С другой стороны, как же долго до меня не было, и как долго не будет снова. Я занимаю столь невеликое пространство в протяжении времен. Предоставленному промежутку не под силу разграничивать меня и то ничто, в которое мне предстоит вернуться. Я был в мире только ради добавления единички к огромному числу. Моя роль была настолько маленькой, что если бы я не выступил из-за кулис, все сказали бы все равно, что пьеса была превосходна. Это как попадание в шторм. Одни тонут сразу, другие крушатся о скалы, третьи плывут на обломках, но суждено погибать и им. Жизнь затухает сама по образу свечки, вещество которой сократилось. И следовало бы с этим свыкнуться, живя. Потому что, как и свеча, мы начинаем утрачивать атомы с того самого первого мига, когда нас затеплили. «Невеликая мудрость знать подобные вещи», — говорил себе Роберт. «Не спорю. Их следует знать, начиная с минуты, когда мы родимся. Однако обычно мы обдумываем исключительно смерть чужую. О да, все мы наделены достаточной силой, чтобы выдержать чужое несчастье. Потом наступает момент задуматься о смерти, когда несчастье становится нашим, и тогда мы понимаем, что ни на солнце, ни на смерть невозможно смотреть прямо, если только в твоей жизни не было правильного учителя. У меня они были. Кто-то мне говорил, что на самом деле мало кто видит смерть. В большинстве случаев ее принимают по глупости или по обычаю, но не с решительностью. Умирают из-за того, что поделать нечего. Только философы умеют понимать смерть как долг, встречать ее охотно и без боязни, пока мы существуем, смерти еще нет. А когда она придет, мы уже существовать не будем. Зачем иначе я столько часов проговорил на философские темы, если теперь я не способен сделать из собственной смерти достойный венец моей жизни? Силы возвращались к нему. Он благодарил мать. Ее память побудила его отбросить мысли о развязке. И не могла подействовать иначе она, даровавшая ему начало. Роберт задумался о своем рождении. Он знал о нем еще менее, чем о смерти. Он сказал себе, что думать о зачатках имманентно для философа. Философ без труда оправдывает смерть, что предстоит вверзиться в темноту. Это одна из самых ясных вещей на свете. Что гораздо сильнее томит философа, это не естественность конца, а загадочность начала. Мы можем пренебрегать той вечностью, что идет за нами, но как нам уйти от томительной проблемы вечности, предварившей наш приход? Вечность материи она или вечность Бога? «Вот для чего он был заброшен на эту Дафну», — втолковывал себе Роберт. «Потому что только тут, в вдохновенном отшельничестве, он возымеет достаточно досуга, дабы размыслить о единственной проблеме, которая освобождает нас от страха небытия, преисполняя изумление перед бытием».